Мы хорошо знаем историю Пятикнижия с сынами Иосифа. Вообще, в принципе, жизнь Иосифа была постоянно завязана на сны. Вначале ему приснились два сна, из-за которых братья его не любили. Потом он был вызволен из тюрьмы, потому что он разгадал сны тех, кто находились с ним в тюрьме вместе. Потом он правильно предсказывает значение снов фараона и благодаря этому спасает весь Египет и, соответственно, конечно же, всю свою семью. Так что жизнь Иосифа как-то непонятно связана со снами. Мы сегодня с вами узнаем, почему. И мы также с вами сегодня увидим каббалистическое, мистическое значение снов Иосифа, с которых началась вся его взрослая жизнь. Сказано в нашей недельной главе: «И увидели братья его», его имеется в виду Иосифа, «что любит его отец их больше всех его братьев, и возненавидели его, не могли говорить с ним мирно». Это говорится о том, что даже до всех снов братья Иосифа его не любили, и у них была вроде бы веская причина на то, потому что они свидетельствовали, как их отец относился к Иосифу по-другому. И дальше рассказывается о первом сне Иосифа. «И приснился Иосифу сон, и он поведал братьям своим, и они его еще больше возненавидели. Сказал он им: слушайте же сон, что мне снился. И вот мы вяжем снопы среди поля, и вот поднимается мой сноп, и вот окружают его ваши снопы, и кланяются ваши снопы моему снопу». Ну, скажите мне, 17-летний мальчик, у которого есть в основном старшие братья, которые его не любят, и он им сообщает такой сон. Если мы смотрим на это с простой, практической точки зрения сегодняшнего мира и сегодняшнего устройства общества и семьи, то я думаю, что, во-первых, можно было бы понять, почему Иосиф захотел поделиться с ними этим сном. Они его не любили, и он хотел показать, что в будущем ему снится, как они будут ему поклоняться. И мы также можем понять, почему этот сон оказался причиной того, чтобы его братья еще больше ненавидели. Мы с вами увидим, что все это не совсем на самом деле так, но пока это так выглядит. «И сказали братья его: не царем ли ты будешь над нами? Не властвовать ли ты думаешь, что будешь над нами? И они еще больше возненавидели его за сны его и за его речи». Вполне понятный исход событий. Но это еще было не все. История здесь не заканчивается. «И приснился ему еще второй сон. И рассказал он его братьям своим». Он снова побежал к ним рассказывать о том, что ему приснилось. Первого раза было недостаточно. «И сказал он: во снится мне еще сон. И вот солнце и луна, и 11 звезд кланяются мне». Ну, что вы думаете было результатом этого сна? Но Иосиф рассказывает это не только своим братьям. Слушайте дальше. «И рассказал он отцу своему и братьям своим. И его укорил отец и сказал ему: что это за сон, который тебе снился? Неужели придем я и мать, и братья твои поклониться тебе до земли? И завидовали ему братья еще больше». Вполне понятно. А отец хранил изреченное. Давайте с вами попытаемся разобраться о том, что происходит, по крайней мере, в самом последнем отрывке из того, что мы прочитали. Когда Иосиф приходит к Якову и рассказывает об этом сне, то мы видим довольно странное отношение Якова. Братья Иосифа, конечно же, его не любили. Из-за чего? Из-за того, что он сказал братьям, что вот знаете что, в будущем мне снится, что вы будете мне поклоняться. Здесь вопросов нет, по крайней мере, пока. А вот Яков. Яков не сказал, что как это твои братья, которые, кстати говоря, старше тебя, будут тебе поклоняться, этого не может быть. Яков говорит про себя и про твою мать. И он говорит про них в первую очередь. Почему? Раши нам поясняет, что это все происходило уже после того, как мать Иосифа, Рахель, уже умерла. Поэтому это не могло произойти уже. Человек, который умер, не может поклоняться Иосифу. Как же это может быть? И Раши пишет, что на самом деле у именно этой детали сна есть две интерпретации. Есть два мнения о том, что Яков на самом деле имел в виду. Первое, что Яков имеет в виду то, что нам, скорее всего, кажется, на самом деле, читая текст без пояснений, Яков здесь говорит, что смотри, ты видишь, что в этом сне есть деталь, которая вообще даже не может быть. Но так же, как в этом сне есть деталь, которая вообще не может быть, то есть, иными словами, этот сон явно неправильный, так же и вообще все, что в этом сне не может быть. То есть, иными словами, Яков использует эту деталь, связанную с его мамой, которая уже к этому времени скончалась, Рахель, как то, чем он объясняет, что вообще весь сон какой-то непонятный, и поэтому весь сон вообще не может быть. Это первое. Второе мнение, которое существует, это мнение о том, что на самом деле мы видим, что у каждого, в каждом сне есть доля глупостей. Нету сна, в котором не было бы каких-то глупостей. И вот, то есть, другие стороны этого сна, может быть, не глупые, но эта сторона точно глупая. Это два мнения, которые говорит Раши. И на самом деле нам непонятно, эти два мнения вроде бы противоречат друг другу. С первой позиции первое мнение вроде бы говорит о том, что весь этот сон глупый. Второе мнение вроде бы говорит, что сон не глупый, но в нем есть глупые детали. Так что нам нужно понять, как могут быть эти две противоречащие друг другу идеи одновременно. Но нам также с вами нужно понять то, что написано в самом конце отрывка, который я прочел. Сказано, что братья еще больше возненавидели Иосифа, а отец сохранил изреченное. Что значит сохранил изреченное? Что это означает? На иврите это звучит «шамар эт гадавар». Он отложил эти слова в долголетний ящик. Что же это означает? Раши поясняет, что он стал сидеть и ждать, когда же это произойдет. То есть он вдруг понял, что это то, что будет пророчеством, И он стал ждать, когда же это на самом деле уже состоится. На секундочку. Но мы до этого с вами говорили, что Яков считал, что либо весь этот сон является полной глупостью, либо часть этого сна является полной глупостью. Как же он мог ждать, когда это все состоится? Что-то здесь не вяжется. Один комментарий Раши не соответствует другому комментарию Раши, и они находятся один за другим. Это два предложения, которые идут друг за другом. Что-то здесь непонятно. Но самое интересное, у меня к вам простой такой житейский вопрос. У вас есть несколько детей. Скажем, что у вас, как у Якова, 13 детей. У вас хорошая еврейская семья, называется Мишпуха. У вас хорошая еврейская семья, 13 детей. И вот к вам приходит один из сыновей, почти самый младший, и говорит, что, знаешь что, все остальные дети мне будут поклоняться. Если даже вы поверите, что это теоретически может так быть, если даже вы подумаете, что это действительно какое-то пророчество, вы будете с нетерпением ожидать, когда это произойдет? Вы что, хотите, чтобы один ваш сын властвовал над другими? Я подозреваю, что любой родитель, любой хороший родитель, а тем более праведник, как Яков, хочет, чтобы каждый ребенок развивался сам, чтобы каждый ребенок нашел свой путь в жизни, и он не может сказать, что он не может уже дождаться, он ждет, дожидается, когда один из его сыновей будет властвовать над всеми остальными детьми. Странно звучит. Что же это означает, что Яков стал ожидать, когда это произойдет? И мы с вами сейчас попытаемся все это разобрать. Есть ли у нас из всех, кто слушает нас сейчас, какие-нибудь вопросы? Пока. Если вы нас смотрите на Фейсбуке, вы можете написать. Вот мне Александр пишет: «Шалом алейхам». Алейхам, шалом, Александр. Я рад вас приветствовать. Напишите, откуда вы нас смотрите. И если у вас нет вопросов, то мы будем продвигаться вперед. Если есть вопросы, то мы все равно будем продвигаться вперед. У нас обычно впечатление, что есть два типа снов. Есть глупые сны, а есть пророческие сны. Вы знаете, говорят, человек прибегает к раввину и говорит: «Ребе, ребе, мне приснился такой ужасный сон, я не знаю, что делать, мне приснился такой ужасный сон, я даже боюсь его сказать вам. Такой ужасный сон». Раввин говорит: «Что за сон? Ну, так если ты уж пришел, расскажи». Он, едва выдавливая из себя, произносит эти слова, он говорит: «Мне приснилось, что Бог умер». Раввин говорит: «Ну, смотри, в Талмуде сказано, что то, о чем человек думает в течение дня, ему снится ночью. Ты, наверное, думал о чем-то похожем в течение дня, вот тебе такое и приснилось». Он говорит: «Да нет, Рэбби, этого не может быть. Я о Боге уже лет 10 не думал». Думайте чаще о Боге. Так вот, мы знаем, что есть сны, которые нам снятся просто потому, что мы об этом думаем в течение всего дня. И в Талмуде так и говорится. Очень часто человек просто проводит все время в раздумьях о чем-то, ему это приснится. Вот Менделееву приснилась таблица. Мне почему-то периодическая таблица элементов не снится. Знаете почему? Потому что я о химии весь день не думаю. А вот Менделеев думал, она ему приснилась. Есть также пророческие сны. На самом деле, два комментария Раши не противоречат друг другу, и два мнения в первом комментарии Раши также не противоречат ни друг другу, ни третьему комментарию. Раши говорит, что это был пророческий сон. Но Раши пишет, что даже в пророческом сне могут быть части, которые будут глупостью. Так, по крайней мере, верил Яков. Что же Яков не знал? Раши об этом сам пишет, что когда говорилось о том, что мать Иосифа придет ему поклоняться, имелось в виду не Рахель, а имелось в виду Билга, которая была служанкой Рахель, которая его вырастила. Она была ему как мать, потому что она вырастила его вместо матери. И поэтому, когда Иосиф видел, как ему поклоняются его отец и его мать, имелось в виду не его биологическая мать, а мать, которая его вырастила. И это деталь, которую Яков упустил. Яков не понимал, что это сон, который был полностью пророческий. Яков верил, что это был частично пророческий сон. И также Яков верил, что в каждом, даже в пророческом сне может быть глупость. И вот это была та глупость, которая была в этом сне. Но Яков верил, что это пророческий сон. И теперь у нас все-таки еще остается вопрос. Как Яков мог ожидать, ждать с нетерпением, пока один из его сыновей начнет властвовать над остальными? Как-то странно звучит. Давайте с вами сейчас постараемся это понять. И мы сможем с вами это лучше осознать, понимая каббалистическую, мистическую интерпретацию всего происходящего. Что такое сон? Каббала говорит нам, что сон – это является аллегорией изгнания. Изгнание, в котором мы находимся. Чем отличается изгнание, наше положение, наша ситуация в изгнании от нашей ситуации, нашего положения во времена храма? Люди, как правило, считают, что отличается тем, где мы живем. Живем ли мы территориально на нашей земле или где-то в другом месте. И изгнание, слово само по себе, вроде бы и означает то, что мы изгнаны из своей земли. Это первое. Люди также понимают, что изгнание – это время, когда у нас нету храма, и нету служения в храме, нету Синедриона и так далее. Это тоже верно. Это все так. Однако это свойство, а не определение. Это симптомы, а не причина. Что же такое на самом деле изгнание? Когда мы говорим слово «изгнание», на самом деле Тора не подразумевает в основном изгнание евреев из Святой Земли. Тора в основном говорит об изгнании божественности из этого мира, проявление божественности, по крайней мере, из этого мира. И как последствие этого евреи изгнаны из Святой Земли, как последствие этого евреи не имеют Синедрион, как последствия этого евреи не имеют храма и так далее. Что же означает, что проявление божественности изгнано из этого мира? Это значит, что мы не ощущаем свою связь с божественностью. Божественность от нас сокрыта. И пример тому, который приводится в Торе, это сон человека. Когда человек спит, он дураком не становится. Очень умный человек не теряет свой ум во время сна, и очень глупый человек не теряет свой ум во время сна. Однако и очень умному человеку, и очень глупому могут присниться одинаково бессмысленные сны. Мне может присниться сон, что я стал оперным певцом. Такой глупости даже мне никогда не снилось. Ну вот представьте, что может быть. Мне может присниться сон, что я полетел на Марс. Секундочку. Я, когда бодрствую, конечно же, такие вещи не подумаю всерьез. Но почему же я их думаю во время сна? Почему же они мне снятся? Говорится, что у человека во время сна разум есть. Но разум теряет свою логическую сторону, поэтому у нас нет четкого понимания реалий. Наш разум теряет свою связь с реалией. И в духовном плане изгнание именно этим и является. В этом мире есть духовная реалия, духовная природа, так же, как в этом мире есть физическая природа, в этом мире есть духовная природа. И наш мир, как мы его видим здесь, теряет свою связь с духовной реалией. Когда я вижу сон о том, что я полетел на Марс, это теоретически возможная вещь, но она не имеет никакого основания в практической физической реалии. В этом дело. Поэтому она мне кажется, поэтому она мне снится. Когда мы находимся в изгнании, мы видим перед собой вещи, которые не имеют связи с духовной реалией. Поэтому это является духовным сном. Изгнание именно такой ситуации и является. Я не вижу, как Всевышний сотворил этот мир, как Всевышний все время творит этот мир, как Всевышний меня поставил в каждую из ситуаций моей жизни, в которой я нахожусь. Я не ощущаю, почему кошерная еда лучше не кошерной. Я не вижу, почему в среду работать можно, а в субботу нельзя. И так далее. Это все является сном. Несостыковкой с духовной реалией. И в изгнании все в беспорядке. В изгнании мы, евреи, иногда находимся в очень низком положении. Иногда мы гонимы и даже, к сожалению, убиваемы людьми, которые живут вокруг нас. А есть ситуации, когда мы находимся в очень хорошем положении и политически, и социально, и экономически. Слава Богу, сегодня в западном мире евреи живут очень хорошо. Не дай Бог, мы не можем жаловаться. Такого хорошего положения у евреев слишком часто в нашей истории не было. Но мы знаем другие ситуации. Евреи в Иране, например, в Персии жили очень хорошо в течение многих веков. Евреи в Польше жили очень хорошо в течение долгого времени перед тем, как мы знаем, там начались очень большие проблемы для евреев. У евреев Испании был то, что называется «золотой век» и так далее. Иногда мы низки, и мы занимаемся земляными практическими работами. Мы собираем снопы, мы работаем в поле, чернорабочие, а иногда мы звезды. Во сне мы можем быть в один день чернорабочим, в последующий день звездами, потом снова чернорабочим, потом снова звездами. Во сне может быть и то, и то. И то, кем мы являемся, чернорабочим или звездами, не всегда связано с тем, что мы заслужили, не всегда связано с тем, что нам полагается, потому что это сон, он с духовной реалией не связан. Но у Иосифа даже во сне был порядок, потому что Иосифу вначале снится сон о том, как мы занимаемся земледельной работой, мы чернорабочие, собирающие снопы, а потом ему снится, что мы звезды. То есть, иными словами, это траектория восхождения вверх, и у Иосифа даже во сне есть порядок. И поэтому Тора нам рассказывает об этих снах. Ведь на самом деле у этих обоих снов вроде бы было одно и то же значение. Если у этих снов было одно и то же значение, зачем Тора нам рассказывает и о том, и о другом сне? Тора могла бы рассказать нам только об одном из них. Или Тора могла бы нам сказать в общих чертах, что Иосифу снились сны, которые означали, что он будет главенствовать над своими братьями. Этого было бы достаточно, я бы уже все понял. Но Тора мне конкретно описывает эти два сна. И эти два сна, говорится в хасидизме, показывают нам на то, что при том, что обычно в положении сна у человека беспорядок, у Иосифа это была траектория восхождения вверх, у Иосифа во сне, даже во сне был порядок. И также этот сон говорит нам о том, почему у Иосифа даже во сне был порядок. Позже в нашей недельной главе говорится о том, как Иосифа привезли в Египет. Его привезли в Египет как раба в цепях. Он был продан, перепродан. И на иврите, когда говорится о том, что его доставили в Египет, сказано «Йосеф гурад Митрайма». «Гурад» может быть приведено с иврита, обычно так и переводится, как «был спущен в Египет», потому что земля Израиля считается самой высокой точкой планеты, и в Египет спускались из земли Израиля. И вот Йосеф гурад Мицраима. Но гурад также имеет другое значение. Корень реш далед на иврите также означает главенствовать, властвовать. Йосеф гурад Мицраим, это может означать, как Йосефа спустили в Египет, а это может означать, что Йосеф стал главенствовать над Египтом. Секундочку. Йосеф стал главенствовать над Египтом. Йосеф стал главенствовать над Египтом, мы это знаем, но через много лет ему еще нужно быть рабом в доме Потифара, ему еще нужно потом сидеть в тюрьме и так далее. Йосеф потом позже будет главенствовать над Египтом. А сейчас он пока еще никто. Почему же здесь говорится, как только его привезли в Египет, сказано, что он, по крайней мере, согласно одному из переводов, стал главенствовать над Египтом? И вот это очень важная вещь. Кем был Йосеф? Мы упомянули, что Йосеф был человеком, у которого даже во сне был порядок. А почему? Есть разница между всеми остальными сыновьями Якова и Йосефом. В Торе, в Пятикнижии, говорится об очень многих праведных людях. Авраам, Ицхак и Яков, наши праотцы, были праведными людьми. Моисей. Они все, конечно же, были праведниками. Но слово «цадик», «праведник» напрямую из всех наших про отцов упоминается только об одном – о Йосефе. Почему? Йосеф отличался тем, что он провел большую часть своей жизни в изгнании в Египте, начиная с 17 лет. он был на чужбине. И он был в совершенно нееврейском мире. В, не только нееврейском, в антиеврейском, в антидуховном мире. Египет была очень и очень непристойная страна, непристойная культура. И Йосеф жил там, и он там смог остаться праведником. И вот это действительно уникальная заслуга, это уникальная вещь. И почему он мог именно этого достичь? Почему он смог оставаться праведником, находясь в Египте? Сказано, что когда Йосеф находился в Египте, он вообще не поддавался ситуации, в которой он находился. Он как бы там и не был. Ситуация, в которой мы находимся, как правило, нас влияет. Если я буду находиться в какой-то очень радостной ситуации, я стану веселым. Если я в какой-то тяжелой ситуации, то я буду грустным. Это нормально. Так обычно происходит. Наша ситуация влияет на нас. Наше окружение влияет на нас. То, что с нами происходит, влияет на нас. Но бывают ситуации, когда люди вообще выше всего происходящего, то, что происходит вокруг, на них не влияет. С практической точки зрения я вам могу рассказать одну историю. Вы, наверное, знаете имя Шолом Мордехай Рубашкин. Это еврей, любавичский хасид, который провел 7 лет, даже чуть больше 7 лет в тюрьме. Он был осужден ненормально строго на очень большое количество времени для того, чтобы сидеть в федеральной тюрьме здесь, в Америке. И слава Богу, он был освобожден из тюрьмы, президент официально его помиловал. И уже это было 2 года назад, он был освобожден, чуть меньше. О том, что происходило с ним в тюрьме, на самом деле можно писать книги. Одна из историй его нахождения в тюрьме была такая. Просто чтобы вы понимали. Шолом Мордехай Рубашкин – это был человек, и те люди, которые его лично знают, вам скажут, что это просто типичное его положение, от него ничего другого нельзя было ожидать. Это человек, который, находясь в тюрьме, там, как вы понимаете, не самые большие праведники вокруг него были, он вел себя и чувствовал себя, как будто он находится в Краун Хайтсе, в Любавической общине, как будто он там в синагоге сидит на лавочке. Он просыпался утром, молился, читал псалмы, изучал Тору. Он писал свои собственные идеи, свои собственные изыскания в Торе. Он вел образ жизни такой, как будто его вообще из еврейские общины не изъемали. И вот Шолом Мордехай Рубашкин находится там в тюрьме. И вы понимаете, что в тюрьме там обыкновенные простые вещи, которые мы принимаем за данное здесь на свободе, в тюрьме они очень тяжелы. Это был очень жаркий день, лето, и там, как вы понимаете, кондиционеров нету. И раз в день там выдают заключенным лед, чтобы они могли в рот себе положить лед. Это самое большое счастье дня, когда выдают лед. И когда выдают лед, то сразу восстанавливается очередь. Проблема в том, что когда выдают лед, это не всегда в одно и то же время. И если вдруг принесли лед, то нужно бежать и стоять в очереди, очень долго ждать этого льда. И вот принесли лед, и все выстраиваются в очередь. И Шолом Мордехай Рубашкин выстраивается в эту очередь и стоит, ждет. И тут объявляют, что сейчас подошла его очередь, там они как-то по департаментам, по этажам, как-то у них чередование, делает звонки домой. Ему, он понимает, что если он сейчас не позвонит домой, то он уже не сможет поговорить со своей семьей. Нужно все бросать, бежать звонить домой. В тюрьме, на самом деле, люди, как правило, друг другу помогали. И было бы достаточно попросить кого-то, кто стоит за тобой или перед тобой, в очереди, чтобы они для тебя взяли лед. Они это сделают, люди друг другу помогали, они бы для тебя взяли лед. И Шолом Мордехай Рубашкин это сделал. Перед ним стоял кто-то, он его подергал за плечо, сказал: «Слушай, сделай мне одолжение, мне нужно звонить домой, возьми для меня, пожалуйста, лед». Была только проблема в том, что он не понимал, с кем он разговаривает. В тюрьмах, как вы знаете, даже здесь в Америке есть то, что называется авторитет. Есть человек, который руководит всеми, и который очень-очень-очень осторожно относится к тому, чтобы его все уважали. И он каждого поставит на свое место. И если ты на него посмотришь не так, то тебе мало не покажется. Вы знаете, что, к сожалению, в тюрьмах происходят очень печальные события. Постоянно. И он вот так вот попросил, чтобы тот ему принес лед самого большого авторитета во всей тюрьме. Тот на него смотрит и говорит: «Ты что вообще? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Сейчас я здесь постою в очереди. Ты иди делай, что хочешь, но я тебя потом найду». Шел Мордехай, действительно перепугался. Он не понимал, он увидел, что происходит. Он говорит: «Слушай, извини, я не знал, что здесь так не полагается. Я просто решил попросить принести лед. Я не хотел никого обидеть. Извини». Тот на него смотрит и говорит: «Ты что? Ты меня здесь не знаешь?» Тот говорит: «Теперь буду знать». «Да как ты вообще можешь такое себе позволить?» И потом этот авторитет говорит ему: «Знаешь что? Я тебя здесь вижу. Если бы мне кто-нибудь другой сказал такое, что он не знает правил, как здесь живут, и не знает, кто я такой, то я бы его тут же на месте растоптал, что он здесь находится в тюрьме и вообще не знает меня, и не знает, кто здесь всем заправляет. Но ты... Я тебя здесь вижу. Ты действительно живешь как будто не здесь, как будто тебя здесь нету. Ты здесь, но тебя здесь нет. Поэтому тебе я действительно поверю, что ты просто не знаешь, какие здесь правила, и не понимаешь вообще, что здесь происходит. Иди с миром». Вот этот человек, который, будучи в тюрьме, действительно был там, но в то же самое время там не был. Это небольшая иллюстрация, очень приземленная иллюстрация такого положения. Йосеф, конечно же, в намного больших масштабах именно так находился в Египте. Он вообще никак не был подвержен влиянию Египта. Он вроде бы был там, но его там не было. Поэтому Йосеф называется Йосеф Ацадик, Йосеф Праведник. И поэтому говорится, что он, будучи доставленным в Египет в цепях, как раб, гурад ле Мицраим, стал властвовать Египтом. Когда мы не поддаемся влиянию ситуации, в которой мы находимся, мы властвуем над ней. Ситуация обычно властвует над нами. Ситуация хочет властвовать над нами. Ситуация – это как школьная шпана или дворовая шпана. Либо я буду говорить тебе, что делать, либо ты будешь говорить мне, что делать. Либо я тебя, либо ты меня. Понимается только сила. Если ситуация на нас влияет, то она победила. Если же ситуация видит, что она на нас повлиять не может, то мы ее победили. Йосеф не поддавался ситуации, в которой он находился с момента того, как он стал рабом, и поэтому он властвовал над ситуацией. И поэтому, когда он приехал в Египет, он сразу стал властвовать над Египтом. А он на самом деле не стал вторым после фараона только через много-много лет. Это отдельно, это конечно. Он в реалии практически стал властвовать всей страной Египет позже. Но будучи рабом в Египте, он все равно властвовал над Египтом, потому что он не поддавался влиянию Египта. И вот теперь мы с вами понимаем, что означает «Ваяков шамар эт гадавар», и Яков сохранил сказанное. Яков, как Раши говорит, ожидал, пока то, что приснилось Якову, то, что приснилось Йосефу, я извиняюсь, произойдет. Яков хорошо знал своих сыновей. Яков хорошо понимал каждого из них. У каждого из сыновей Якова, из его 12 сыновей, был свой особый путь в жизни, свой особый метод служения Всевышнему. Каждый имел свою уникальную миссию. И этим каждый из них отличался. У Йосефа была своя миссия, свой жизненный путь. И он отличался от всех остальных также. Какой же был путь и подход и миссия Йосефа? Йосеф был из всех 12 сыновей единственным, кто мог находиться в изгнании и не находиться в изгнании в то же самое время. Находясь в изгнании, быть выше изгнания. И Яков это видел. Яков знал через пророчество, что его дети окажутся в изгнании. Яков это понимал, Яков это видел. И Яков был этим обеспокоен. Он хотел, чтобы они смогли выжить в изгнании. И он знал, что для того, чтобы его дети выжили в изгнании, им всем нужно адаптировать, принять миссию и форму жизни Йосефа. Если Йосеф будет их лидером, если Йосеф будет их обучать выживанию, то тогда они все смогут выжить в изгнании. И поэтому Яков мечтал, чтобы именно Йосеф был их лидером. Поэтому, когда сказано, что он стал ожидать, когда же это произойдет, это и было именно потому, что он понимал, что все его дети будут в изгнании, и он хотел, чтобы они выжили, и для этого нужно было, чтобы Йосеф был их лидером. В чем же заключается наша работа в изгнании? Наша работа в изгнании имеет две миссии. Во-первых, собирание стопов. Эти стопы, о которых здесь говорится, что в первом сне Йосефа, они говорят о нашей миссии в изгнании, собирания. Мир вокруг нас очень разрозненный. Нам нужно собирать все, что мы видим, воедино. Показывать единый корень, единый источник всего этого мира. Связь между вроде бы разрозненными явлениями и предметами в нашем мире, в нашей жизни. Это первая миссия в изгнании. Почему? Потому что мы с вами говорили, что в изгнании мы не ощущаем духовную реалию. Из-за того, что мы не ощущаем духовную реалию, все явления в нашей жизни, все предметы в нашей жизни кажутся разрозненными. Нам нужно их собирать вместе, объединять. Это первая миссия в течение ночи изгнания. Проявлять единый источник, единый корень, единого Всевышнего в этом мире. Второе – это светить на окружающий мир, как звезды ночью. И все это можно делать только как? Под эгидой Йосефа. Это можно делать только, если мы принимаем на себя лидерство Йосефа. Эти стопы поклонялись стопу Йосефа. Эти звезды поклонялись звезде Йосефа. И это было именно потому, что для того, чтобы выжить в изгнании, нам необходимо следовать тому человеку, кто находится выше изгнания. Находясь на плоскости, мы очень часто не видим, что происходит. Для того, чтобы понимать общую картину, для того, чтобы видеть общую картину, необходимо смотреть свысока. Для того, чтобы понимать, что происходит, нужно быть выше изгнания, и тогда мы сможем увидеть, что в изгнании происходит. С точки зрения Йосефа, даже в изгнании, даже во сне есть порядок. Вначале земные вещи, потом небесные. У Йосефа даже во сне порядок, но мы этого порядка не видим. Для нас это полный балаган. Поэтому нам нужна помощь Йосефа. Поэтому нам нужен такой человек, как Ребе, праведник, который помогал бы нам и который вел бы нас через этот сон, через это изгнание, через эту ночь. И вот это и есть основной урок сна Йосефа, что даже во сне, в изгнании мы можем делать правильные вещи. Хоть у нас, в нашем понимании, в нашем сознании во сне все перемешано и все переставлено с ног на голову, но Йосеф видит порядок во всем этом, и Йосеф не находится в самом изгнании, находясь в изгнании, и поэтому его лидерство может помочь нам, может провести нас через это изгнание. И также говорится, что даже в мире изгнания мы можем быть звездами, которые будут сиять. Даже в мире изгнания мы можем быть источниками света. И как мы это будем делать, как мы это сможем делать, если мы будем в своей работе следовать указаниям Йосефа, если мы примем на себя его лидерство.